Третье. В теснейшей связи с метафизикой и космологией Соловьева стоит его антропология. Во всяком случае, его общие антропологические идеи, от которых надо отличать его живые и конкретные построения в этой области. В сущности, есть только одна точка, в которой отвлеченные антропологические идеи Соловьева близки к его конкретным построениям. Это учение о хаосе в человеке, о темной или ночной стихии в нем. Но тут Соловьев мыслитель, трудно отделим от Соловьева поэта. Обратимся сначала к общим идеям Соловьева в антропологии. Метафизические построения Соловьева, как мы видели, в основе имеют учение о том, что космос есть другое в Боге, то есть тоже абсолютное бытие, но только абсолютное становящееся. Это есть поистине коренная концепция Соловьева, которую он сблизил с христианской доктриной о богочеловечестве. Уже в «Критике отвлеченных начал» намечает это Соловьев. В окончательной же форме это нашло свое выражение в чтениях. Между двумя абсолютными как раз и нужно по Соловьеву ставить человека, в котором вся тайна абсолютного становящегося раскрывается с достаточной полнотой. Упомянув в «Критике», что второе абсолютное есть существо таинственное и загадочное, Соловьев пишет: «Разрешение этой загадки, объяснение этой тайны мы находим в самих себе». Ибо каждый действительный человек, будучи безусловно сущим, подлежит и природным, эмпирическим состояниям. От коренного дуализма в сфере антропологии, вытекавшего из всей метафизической схемы, Соловьев никогда не отходил, а в последних своих статьях, где онтологический дуализм в учении о человеке заменяется дуализмом аксиологическим, стоянием человека между добром и злом, этот дуализм получает хотя и новую, но еще более острую формулировку. В чтениях, где весь мировой процесс трактуется как соединение в ряде ступеней божественного начала с душой мира, учение о человеке освещено этой общей космогонической идеей более отчетливо, чем в предыдущих работах Соловьева. Здесь до конца раскрывается его учение о том, что в человеке мировая душа впервые внутренне соединяется с божественным логосом в сознании, как чистой форме всеединства. В человеке природа перерастает саму себя и переходит в сознании в область бытия абсолютного. Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни, всеединство, которое имеет и Бог, но он свободен восхотеть ее как Бог, то есть может утверждать себя отдельно от Бога, вне Бога. Это восстание человека замутило весь космос. И если прежде человек, как духовный центр мироздания, обнимал своей душой всю природу и жил одной с нею жизнью, любил, понимал, а потому и управлял ею, то теперь, утвердившись в своей самости, закрыв от всего свою душу, он находит себя в чужом и враждебном мире, который уже не говорит с ним на понятном ему языке и сам не понимает и не слушает его. Сознание человека, имевшее в себе до грехопадения прямое выражение всеобщей связи, теряет свое содержание и ныне является ищущим своего содержания, и на этом пути Искание вне себя своего содержания начинается теогонический процесс искания Бога. Это постепенное одухотворение человека через внутреннее усвоение и развитие божественного начала образует, собственно, исторический процесс, внутри которого происходит боговоплощение, то есть действительное и индивидуальное соединение божественного логоса с душой мира. К человеку тяготела и стремилась вся природа. К Богу-человеку направлялась вся история человечества. Так заканчивает свою метафизику человека Соловьев. К метафизике человека относится и учение Соловьева о вечном человеке, о человечестве как едином существе. В природе, читаем еще в «Критике», каждое существо ограничено, условно и приходяще. Оно безусловно и вечно только в своем абсолютном начале, в Боге. Человек же безусловен и вечен не только в Боге, но и в самом себе. Каждое «я» есть нечто безусловное и единичное, представляет некоторое безусловное, ему одному свойственное качество, есть некоторая безусловная идея. Менее решительно, то есть менее склоняясь к плюрализму, Соловьев говорит о вечном человеке в чтениях. Говоря о вечности человека или человечества, мы не разумеем природного человека как явление. Человек как эмпирическое явление предполагает человека как умопостигаемое существо. О нем-то мы и говорим. Даже индивидуальное самосознание ныне кажется Соловьеву одним из актов психической жизни, то есть не есть начало безусловное. Человек идеальный, но тем не менее вполне существенный и реальный, не есть универсальная общая сущность всех человеческих особей, а есть универсальное и вместе индивидуальное существо. Прежде чем пойдем дальше в уяснении этой стороны в антропологии Соловьева, обратим внимание на решительное отвержение метафизического плюрализма в антропологии Соловьева и на мотивы имперсонализма. Высшей точкой в этом движении его мысли надо считать статьи по теоретической философии, написанные уже в последние годы жизни, где он уже говорит о факте мнимого самопознания, высмеивает испорченное Декартом самоуверенное и недостоверное учение о субстанциональности «я». «И мне пришлось пройти через эту точку зрения», признается здесь Соловьев. «Я сам думал», тут же пишет он, «а я как подлинном субъекте субстанции». Но, возвратившись к пересмотру основных понятий теоретической философии, я увидал, что эта точка зрения не обладает той самой очевидной достоверностью, с какой она мне представлялась. Наше «я», хотя бы трансцендентно раздвинутое, не может быть средоточием и положительной исходной точкой истинного познания. Достоверны лишь субъективные состояния сознания, психическая материя, общая логическая форма мышления, достоверен, наконец, философский замысел или решимость познать истину. В этих чисто гносеологических утверждениях Соловьева для нас сейчас важен их антропологический аспект, а именно мотивы имперсонализма, разрушение учения о личности как замкнутом бытии, утверждение сверхличной сферы, которой питается отдельный человек. По правильному выражению князя Трубецкого, теперь для Соловьева познающий субъект сам по себе, то есть вне безусловной истины, есть ничто. Ценное дополнение к этим новым построениям Соловьева в области антропологии находим в статье о Спинозе. То, что обычно называется душой, читаем здесь, что мы называем нашим «я» или нашей личностью, есть незамкнутый в себе и полный круг жизни, обладающий собственным содержанием, сущностью или смыслом своего бытия, а только носитель или подставка, ипостась чего-то другого, высшего. Отдаваясь этому другому, забывая о своем «я», человек на самом деле удерживает себя в своем истинном значении. Самостоятельность или самосодержательность нашей личности есть только формальная. Действительно же, самостоятельной и содержательной она делается, лишь утверждая себя как подставку другого высшего. Все это любопытно как углубление мотивов имперсонализма у Соловьева, что, собственно, неудивительно, если принять во внимание общую концепцию пантеизма, навсегда засевшую у Соловьева от Спинозы. Соловьев не успел развить новое учение о личности, складывавшееся у него. Разрушая метафизический индивидуализм, Соловьев, быть может, шел к новому пониманию персонализма, как думает князь Трубецкой. Но все это только предположение. Фактически, внимание Соловьева даже в эти годы все же было больше обращено к разработке темы о человечестве как целом. Это учение, между прочим, заключает в себе корни той диалектики, которая привела Соловьева к преодолению метафизического индивидуализма.